он решает задачки. Утилизация отбросов времени у него продумана до мелочей. При поездках чтение малоформатных книг и изучение языков. Английский язык он, например, усвоил главным образом в отбросах времени. Когда я работал в Визра, мне приходилось часто бывать в командировках. Обычно в поезд я забирал определенное количество книг. Если командировка предполагалась быть длительной, то я посылал в определенные пункты посылку с книгами. Количество книг, бравшихся с собой, исчислялось из прошлого опыта. Как распределялось чтение книг в течение дня? С утра, когда голова свежая, я беру серьезную литературу по философии, по математике. Когда я проработаю 1,5-2 часа, я перехожу к более легкому чтению, историческому или биологическому тексту. Когда голова уставала, то берешь беллетристику. Какие преимущества дает чтение в дороге? Во-первых, не чувствуешь неудобства в дороге, легко с ними миришься. Во-вторых, нервная система находится в лучшем состоянии, чем в других условиях. Для трамваев у меня тоже не одна книжка, а 2 или 3. Если едешь с какого-либо конечного пункта, например, в Ленинграде, то можно сидеть, следовательно, можно не только читать, но и писать. Когда же едешь в переполненном трамвае, а иногда и виснешь, то тут нужна небольшая книжечка и более легкая для чтения. Сейчас в Ленинграде много народу читает в трамваях. Но отбросов было немного. А между тем времени требовалось все больше. Углубление работы приводило к ее расширению. Надо было всерьез браться за математику. Затем пришла очередь философии. Он убеждался в многообразии связей биологии с другими науками. Систематика, которой он занимался, способствовала его критическому отношению к дарвинизму, особенно к теории естественного отбора, как ведущего фактора эволюции. Он не боялся обвинений в витализме, идеализме, но это требовало изучения философии. Поздно, но он начинает понимать, что ему не обойтись без истории, без литературы, но зачем-то ему необходима музыка. Надо было изыскать все новые ресурсы времени. Ясно, что человек не может регулярно работать по 14-15 часов в день. Речь могла идти о том, чтобы правильно использовать рабочее время, находить время внутри времени. Практически, как убедился Любищев, лично он в состоянии заниматься высококвалифицированной работой не больше 7-8 часов. Он отмечал время начала работы и время окончания ее, причем с точностью до 5 минут. «Всякие перерывы в работе я выключаю, я подсчитываю время нетто», — писал Любищев. «Время нетто получается гораздо меньше количества времени, которое получается из расчета времени брутто, то есть того времени, которое вы провели за данной работой. Часто люди говорят, что они работают по 14-15 часов. Может быть, такие люди существуют, но мне не удавалось столько проработать с учетом времени нетто. Рекорд продолжительности моей научной работы 11 часов 30 минут. Обычно я бываю доволен, когда проработаю нетто 7-8 часов. Самый рекордный месяц у меня был в июле 1937 года, когда я за один месяц проработал 316 часов, то есть в среднем по 7 часов нетто. Если время нетто перевести во время брутто, то надо прибавить процентов 25-30. Постепенно я совершенствовал свой учет и в конце концов пришел к той системе, которая имеется сейчас. Естественно, что каждый человек должен спать каждый день, должен есть, то есть он тратит время на стандартное времяпровождение. Опыт работы показывает, что примерно 12-13 часов брутто можно использовать на нестандартные способы времяпровождения, на работу служебную, работу научную, работу общественную, на развлечения и так далее. Сложность планирования была в том, как распределить время дня. Он решил, что количество отпускаемого времени должно соответствовать данной работе. То есть кусок дневного времени для работы над, допустим, оригинальной статьей не должен быть очень мал или слишком велик. На свежую голову надо заниматься математикой, при усталости чтением книг. Надо было научиться отстраняться.